Глава 24. Теон. Она была красавица. Этого никто бы не дерзнул отрицать. «Впрочем, твоя первая всегда красавица», — подумал Теон Грейджой. «Ишь, как разулыбался», — сказал позади женский голос. «Нравится она тебе, молодой лорд?» Теон смерил женщину взглядом и остался доволен увиденным. Сразу видно островитянка. Стройная, длинноногая, с коротко остриженными черными волосами, обветренной кожей, сильными уверенными руками и кинжалом у пояса. Нос великоват и слишком остер для худого лица, но улыбка возмещает этот недостаток. Немного постарше его, пожалуй, но ей никак не больше 25 и движется так, словно привыкла к палубе под ногами. «Да, на нее приятно смотреть», — сказал Теон. «Но и наполовину не столь приятно, как на тебя». «Ого!» — усмехнулась она. «Надо мне быть поосторожнее. У молодого лорда медовый язык». «Это правда. Хочешь попробовать?» «Вот оно как!» Она дерзко смотрела ему прямо в глаза. На Железных островах встречаются женщины, которые плавают на ладьях вместе со своими мужчинами, и говорят, море до того меняет их, что они в любви становятся жадными, как мужчины. «Ты так долго пробыл в море, лордик? Или там, откуда ты приплыл, женщин вовсе не было?» «Были, но не такие, как ты». «Почем тебе знать, какая я?» «Мои глаза тебя видят, мои уши слышат твой смех, и мой член встает, как мачта». Она подошла и пощупала его между ног. «Смотри-ка, не соврал». Ее рука сжала его сквозь одежду. «Сильно он тебя мучает?» «Невыносимо». «Бедный лордик». Она отпустила его и отошла на шаг. «Только я ведь замужем, и понесла к тому же». «Боги милостливы, стало быть, я не сделаю тебе бастарда?» «Мой тебе все равно спасибо не скажет». «Зато, быть может, скажешь ты?» «С чего бы? У меня лорды и прежде бывали. Они сделаны так же, как все прочие мужики». «Принца у тебя уж верно не было. Когда ты посидеешь, покроешься морщинами, и груди у тебя отвиснут ниже пояса, будешь рассказывать своим внукам, что когда-то любила короля». «Ах, теперь уже речь о любви, не просто о том, что у нас между ног». «Значит, тебе хочется любви?» Теону решительно нравилась эта бабенка, кем бы она ни была. Ее острый язычок служил приятным отдохновением после унылой сырости пайка. «Хочешь, чтобы я называл свою ладью твоим именем, играл тебе на арфе, поселил тебя в башне моего замка, одевая в одни драгоценности, как принцессу из песни?» «Ладью ты можешь назвать моим именем», — сказала она, умолчав об остальном. «Ведь это я ее строила». «Ее строил Сигрин, корабельный мастер моего лорда-отца. И мой муж. Я Эсгрид, дочь Амбрада». То он не знал, что у Амбрада есть дочь, а у Сигрина жена. Но с молодым корабельщиком он виделся только раз, а старого и вовсе не помнил. «Ты ему не пара». «А вот Сигрин сказал мне, что этот славный корабль не пара тебе». «Так ты знаешь, кто я?» — насторожился Теон. «Принц Теон из дома Гриджуэв. Кто же еще? Скажи правду, милорд, что ты думаешь о ней, о своей новой женщине?» «Сигрину любопытно будет узнать». Ладья была такая новенькая, что от нее еще пахло смолой. «Завтра дядя Эйрон осветит ее, но Теон нарочно приехал из Пайка, чтобы посмотреть на нее до того, как ее спустят на воду. Не такая большая, как отцовский великий кракен или железная победа дяди Викториона, она, тем не менее, казалась ладной и быстрой даже в своей деревянной колыбели. Черная и стройная, 100 футов длиной, с единственной высокой мачтой, 50 длинными веслами и палубой, где хватит места для 100 человек. А на носу большой железный таран в форме наконечника стрелы. Сигрин сослужил мне хорошую службу. Если она так же быстра, как кажется. Еще быстрее, если попадет в руки мастера. Вот уж несколько лет, как я не плавал на кораблях. И никогда не водил их, по правде сказать. Но я Грейджой. И родом с островов. Море у меня в крови. А кровь твоя скоро будет в море, потому что моряк из тебя аховый. Я не причиню вреда столь прекрасной деве. Прекрасной деве? Засмеялась женщина. Она морская сука, вот она кто. Так я ее и назову. Морская сука. Это развеселило ее, и в темных глазах зажглись огоньки. Ты обещал назвать ее в мою честь, упрекнула она. Обещал. Он поймал ее руку. Окажи мне услугу, миледи. В зеленых землях верят, что беременная женщина приносит удачу мужчине, который с ней спит. Что в зеленых землях могут знать о кораблях? Или о женщинах, если уж на то пошло? Мне сдается, ты сам это выдумал. Если я признаюсь, ты не утратишь любви ко мне? Не утрачу? Да разве я тебя любила? Нет, но я попытаюсь исправить этот ущерб, милая Эсгрет. На ветру холодно. Пойдем ко мне на корабль и позволь мне согреть тебя. Завтра мой дядя Эйрон польет ее нос морской водой и прочтет молитву утонувшему богу, но я предпочитаю осветить ее молоком моих и твоих чресел. Утонувшему богу это может не понравиться. Пропади он совсем, утонувший бог. Если он будет нам докучать, я утоплю его снова. Через 2 недели мы отплываем на войну. Неужели ты отпустишь меня в бой, потерявшим сон от желания? Запросто. Жестокая. Я хорошо назвал свой корабль. Если я, доведенный до отчаяния, ненароком направлю его на скалы, вини в этом себя. Чем будешь править? Им? Эсгрет снова коснулась его мужского естества, улыбнувшись железной твердости мышцы. «Поедем со мной в Пайк», — сказал он внезапно и подумал. «Что скажет на это лорд Бейлон? Впрочем, какое мне дело? Я взрослый мужчина. Если я привожу с собой женщину, это касается только меня». «Ну а что я там буду делать?» — спросила она, не убирая руки. «Отец дает вечером пир своим капитанам. Он задавал такие пиры каждую ночь в ожидании тех, кто еще не явился. Но ей это знать было не обязательно. Ты и меня сделаешь своим капитаном на эту ночь, милорд принц?» Он еще ни одной женщины не видел такой ехидной улыбки. «Охотно, если ты благополучно введешь меня в гавань. Ну что ж, я знаю, каким концом макать в море весло. А с веревками и узлами никто лучше меня не управляется». Свободной рукой она распустила завязки его бриджей и с усмешкой отступила назад. «Жаль, что я замужем и к тому же с ребенком». Тон торопливо завязал тесемки. «Мне пора обратно в замок. Если ты не поедешь со мной, я собьюсь с дороги от горя, и острова лишатся главного своего украшения. Этого я не могу допустить. Но у меня нет лошади, милорд. Ты можешь взять лошадь моего оруженосца. Значит, бедный оруженосец пойдет в Пайк пешком? Тогда поедем вдвоем на моей. Тебе того и хотелось, да?» Снова эта улыбочка. «Где же ты меня посадишь, впереди или позади? Где захочешь. Я хочу сверху». Где же эта женщина была всю его жизнь? В чертоге моего отца темно и сыро. Нужна Эсгрет, чтобы огонь горел поярче. У молодого лорда медовый язык. Разве мы не с этого начинали? Этим и закончим. Она вскинула руки вверх. Эсгрет, твоя, прекрасный принц. Вези меня в свой замок. Я хочу увидеть его гордые башни, встающие из моря. Я оставил коня в гостинице, пойдем. Они вместе зашагали по берегу, и когда Теон взял ее за руку, она не отстранилась. Ему нравилась ее походка. Смелая, упругая, чуть в развалку. Видно, она и в постели такая же бедовая. В Лордпорте было людно. Как никогда. Его наполняли команды с кораблей, стоящих у берега, или на якоре за волнорезом. Железные люди нечасто сгибают колено. Но Теон заметил, что и гребцы, и горожане присмиривают при виде их и кланяются вслед. Наконец-то они стали меня узнавать. Да и пора бы. Лорд Гудбрайзер подошел прошлой ночью со своими основными силами, около 40 ладей. Его люди кишели повсюду. Приметные в своих полосатых кушаках из козьей шерсти. В гостинице говорили, что эти безусые мальчишки из Большого Вика так заездили шлюх Отера Хромоногого, что те ходят в раскоряк. Пусть себе ребята забавляются. Более рябых и гнусных баб ты он еще не видывал. Теперешняя его спутница им куда больше по вкусу. То, что она замужем за отцовским корабельщиком и носит ребенка, придавало еще больше остроты. «Милорд-принц уже начал подбирать себе команду?» — спросила на ходу Эсгрид. «Эй, синий зуб!» — окликнула на проходящего морехода медвежьим полушубке и крылатом шлеме. «Как там твоя молотка?»
«Брюхата. Говорят, двойня будет».
«Так скоро?» — она снова сверкнула своей улыбкой.
«Глубоко ты, видать, весло запускаешь».
«Ага. И грибу, что есть мочи!» — заржал моряк.
«Крепкий парень», — заметил Теон.
«Синий зуб его зовут? Может, взять его на морскую суку?»
«Не предлагай ему этого, если не хочешь его оскорбить. У него свой корабль».
«Я слишком долго отсутствовал, чтобы знать, кто есть кто», — сознался Теон. Он попробовал отыскать своих друзей, с которыми играл мальчишкой, но все они либо уехали, либо умерли, либо стали чужими ему. «Дядя Викторион дает мне своего кормчего».
«Рималфа Буревестника?»
«Славный моряк, пока трезв».
«Воллер, Кварл!» — снова окликнула она. «А где ваш брат Скайт?»
«Как видно, утонувшему богу понадобился хороший гребец», — ответил коренастый человек с проседью в бороде. «Он хочет сказать, что брат выдал слишком много вина, и у него лопнуло брюхо», — пояснил розовощекий юноша рядом с ним.
«То, что мертво, умереть не может», — сказала Эсгрид.
«То, что мертво, умереть не может». Теон произнес эти слова вместе с ними.
«Я вижу, тебя тут хорошо знают», — сказал он женщине, когда они двинулись дальше.
«Жену корабельщика все привечают. Кому же охота, чтобы его корабль потонул? Если тебе нужны парни на весла, эти двое могли бы подойти. Сильные руки в Лордпорте всегда найдутся». То он немало думал об этом. Ему нужны бойцы. И такие, что будут преданы ему, а не его лорду-отцу или дяде. Роль послушного молодого принца он будет играть лишь до тех пор, пока отец не раскроет свои планы полностью. Если же ему не понравятся эти планы или та часть, которая отведена в них ему, тогда... Одной силы недостаточно. Весла ладьи должны двигаться как одно, только тогда она покажет все, на что способна. Умнее всего подбирать людей, которые уже сидели вместе на веслах.
Хороший совет. Не поможешь ли мне подобрать их?
Пусть думает, что я ценю ее ум. Женщинам это нравится.
Возможно, если будешь хорошо со мной обходиться.
Как же иначе?
Около Мириам, которая пустая покачивалась у причала, Теон прибавил шагу. Капитан хотел отплыть еще 2 недели назад, но лорд Бейлон ему не позволил. Никому из торговцев, оказавшихся в Лордпорте, не разрешалось покинуть его. Лорд Бейлон не желал, чтобы весть о созыве им своего флота достигла материка раньше времени.
«Милорд!» — позвал жалобный голосок Сьюта. Дочь капитана стояла у борта, глядя на них.
Отец запретил ей сходить на берег, но всякий раз, когда Теон приезжал в Лорпорт, она слонялась по палубе.
«Постойте, милорд, пожалуйста!»
«Ну и как?» — спросила Эсгрид, когда Теон поспешно провел ее мимо барки. «Угодила она милорду?» Теон не видел нужды стесняться. «На какое-то время. Она хочет стать моей морской женой».
«Ого! Ну, немного соли ей не помешало бы. Слишком она мягкотелая. Или я ошибаюсь?»
«Ты не ошибаешься». «В самую точку, мягкотелая. Откуда она знает?»
Он велел Вексу ждать его у гостиницы. В общем зале было столько народу, что в дверь пришлось протискиваться. Внутри не осталось ни одного свободного места. То, наглядевшись, не увидел своего оруженосца.
«Векс!»
— заорал он, перекрикивая гвалт.
«Если он с одной из этих рябых девок, шкуру спущу!»
— решил Теон. Наконец он углядел парня. Тот играл в кости у очага и выигрывал, судя по куче монет перед ним.
«Нам пора!»
Парень и ухом не повел, пока Теон не поднял его за это самое ухо с пола. Векс собрал свои медики и пошел за хозяином, не говоря ни слова. Это в нем Теону нравилось больше всего. Почти все оруженосцы любят чесать языком, но Векс глухонемой от рождения, что не мешало ему быть очень смышленым для 12-летнего паренька. Он побочный сын одного из сводных братьев лорда Ботли. И взять его в оруженосцы входило в цену, которую Теон отдал за коня. Увидев Эсгрид, Векс вылупил глаза, точно никогда не встречал ни одной женщины. «Эсгрид едет со мной в Пайк, седлай лошадей да поживее». Сам Векс приехал на тощем низеньком коньке из конюшен лорда Бейлона, но конь Теона был совсем другого рода.
«Где ты взял этого зверюгу?»
— спросила Эсгрид, но Теон по ее смеху понял, что конь произвел на нее впечатление. Лорд Ботли купил его в Ланиспорте в прошлом году, но конь оказался для него слишком прыток, и Ботли решил его продать. Железные острова чересчур скудны и каменисты для разведения породистых лошадей, и местные жители в большинстве своем неважные наездники. Они куда лучше чувствуют себя на палубе ладьи, чем в седле. Даже лорды ездят на мелких лошадках, на лохматых пони Харла, а в телеге здесь чаще запрягают валов, чем коней. Крестьяне слишком бедны, чтобы иметь какую ни на есть животину, сами таскают свои плуги по тощей, полной камней земле. Но Теон, проживший 10 лет в Винтерфелле, не собирался идти на войну без хорошего скакуна, и неудачная покупка лорда Ботли пришлась ему кстати. Жеребец с нравом таким же черным, как его шкура, и крупнее обычной скаковой лошади, хотя и не такой большой, какими бывают боевые кони. Теон тоже был не такой большой, как многие рыцари, поэтому его это вполне устраивало. Глаза у жеребца горели огнем. Увидев нового хозяина, он оскалил зубы и попытался укусить ему щеку.
«А имя у него есть?» — спросила Эсгрид.
«Улыбчивый». Теон сел в седло, подал ей руку и усадил перед собой, где мог обнимать ее всю дорогу. «Вроде меня. Один человек сказал мне, что я вечно улыбаюсь, когда не надо».
«Это правда?»
«Разве что для тех, кто вовсе не улыбается». Теон подумал о своем отце и дяде Эйроне.
«Ты теперь улыбаешься, милорд принц?»
«О, да». Он взял поводья, полуобняв ее, и при этом заметив, что ей не мешало бы вымыть голову. Он увидел давний розовый шрам на ее красивой шее, и ему понравилось, как от нее пахнет — солью, потом и женщиной. Обратная дорога обещала стать куда более приятной, чем поездка из Пайка сюда. Когда они отъехали довольно далеко от Лорпорта, то он положил руку ей на грудь, но Эсгрид тут же ее сбросила. «Держись лучше за поводья обеими руками. Не то твой черный зверь скинет нас с себя и залегает насмерть». «Это я из него уже выбил». Некоторое время Теон вел себя пристойно, рассуждая о погоде, ненастной с самого его приезда и часто дождливой, и рассказывая, сколько человек он убил в шепчущем лицу, объясняя, как близко он был от царя-убийцы. Он вернул руку на прежнее место. Груди у нее были маленькие, но твердые, и он это оценил. «Не стоит этого делать, милорд принц». «Еще как стоит». Он слегка стиснул пальцы. «Твой оруженосец смотрит на нас. Пусть его, он никому об этом не скажет, клянусь». Эсгрид отцепила от себя его пальцы, крепко зажав их в своих. У нее были сильные руки. «Люблю, когда женщина держит крепко». «Вот уж не сказала бы, судя по твоей бабенке у пристани», — фыркнула она. «По ней не суди. Просто на корабле больше не было женщин». «Как по-твоему, твой отец хорошо меня примет?» «С чего бы? Он и меня-то принял не слишком хорошо. А ведь я его родная кровь, наследник Пайка и Железных островов». «Наследник? Но ведь у тебя, кажется, есть братья, несколько дядек и сестра». «Братьев давно нет в живых, а сестра...» «Говорят, любимый наряд Аши — это кольчуга, свисающая ниже колен, а бельишко у нее из вареной кожи. Но мужской наряд еще не делает ее мужчиной. Я хорошо выдам ее замуж, когда мы выиграем войну, если найду такого, кто согласится ее взять. Насколько я помню, нос у нее как клюв у коршуна, рожа вся в прыщах, а грудь плоская, как у мальчишки». «Ладно, сестру ты выдашь замуж».
«А Дидья?»
«Дидья...» «По праву, то он как наследник шел впереди трех братьев отца, однако женщина коснулась больного места. На островах нередко случалось так, что сильная рука дяди отпихивала в сторону слабого племянника, который при этом обычно прощался с жизнью». «Но я не из слабеньких», — сказал себе Теон. «И стану еще сильнее, когда отец умрет». «Они для меня не опасны», — заявил он. «Эйрон пьян от морской воды и собственной святости и живет только ради своего бога». «Разве этот бог не твой?» «Отчего же мой? То, что мертво умереть не может». Он улыбнулся уголками губ. «Если я буду говорить слова вроде этих... С макроголовым у меня не будет хлопот. А Викторион...» «Лорд-капитан Железного флота и могучий воин. В пивных только о нем и поют. Когда мой лорд-отец поднял восстание, он отплыл в Ланниспорт вместе с дядей Эуроном и сжег флот Ланнистеров прямо на якоре», — вспомнил Теон. «Но этот план принадлежал Эурону. Викторион все равно, что большой серый буйвол, сильный, неутомимый и послушный, но скачку выиграть не может. Не сомневаюсь, что он и мне будет служить столь же преданно, как служил моему лорду-отцу. Для заговорщика у него маловато ума и честолюбия». «Зато Эурону Вороньему глазу хитрости не занимать. О нем рассказывают жуткие вещи». То он поерзал в седле. «Дядю Эурона вот уже 2 года не видели на островах. Возможно, он умер. Хорошо бы». Старший из братьев лорда Бейлона никогда не отказывался от старого закона. Его молчаливый, с черными парусами и темно-красным корпусом, снискал себе мрачную славу во всех портах от Иббена до Асшая.
«Возможно», — согласилась Эсгрид. «А если он и жив... то так долго пробыл в море, что стал здесь все равно, что чужой. Железные люди никогда не потерпят чужака на морском троне». «Пожалуй», — ответил Теон и смекнул, что ведь и его тоже могу счесть чужаком. Он нахмурился, подумав об этом. 10 лет — долгий срок, но теперь я вернулся, и отец еще не думает умирать. У меня будет время показать себя». Он подумывал, не полоскать ли снова грудь Эсгрид, но она, скорее всего, скинет его руку. Притом эти разговоры о дядюшках порядком охладили его пыл. Успеется еще поиграть, когда они окажутся в его покоях. «Я поговорю с Хелией, когда мы приедем, и
позабочусь, чтобы тебе дали почетное место на пиру. Я сам буду сидеть на помосте по правую руку отца, но когда он удалится, спущусь к тебе. Обычно он долго не засиживается. Желудок не позволяет ему много пить. Печально это, когда великий человек стареет. Лорд Бейлон всего лишь отец великого человека. Какая скромность. Только дурак принижает себя, ведь в мире полно людей, готовых сделать это за него. Он легонько поцеловал ее в затылок. «А что же я надену на твой роскошный пир?» Она протянула руку назад и оттолкнула его голову. «Попрошу Хелью дать тебе одно из матушкиных платьев, авось подойдет. Моя леди-мать в Харло и возвращается не собирается». «Да, я слышала. Холодные ветры изнурили ее. Почему ты не съездишь к ней? До Харло всего день морем. А леди Грейджой наверняка хочется увидеть сына». «Надо бы. Да дела не пускают. Отец после моего возвращения во всем полагается на меня. Возможно, когда настанет мир...» «Твой отец мог бы принести мир ей». «Теперь ты заговорила как женщина». «Я и есть женщина. Притом беременная». Мысль об этом почему-то возбудила его. «По тебе совсем незаметно. Как ты можешь это доказать? Прежде чем поверить, я должен посмотреть, набухли ли твои груди и отведать твоего молока. А что скажет на это мой муж? Слуга твоего отца, присягнувший ему. Мы велели ему построить столько кораблей, он и не заметит, что тебя нет. Как жесток молодой лорд, похитивший меня», — засмеялась она. «Если я пообещаю дать тебе посмотреть, как мое дитя сосет грудь, ты расскажешь еще что-нибудь про войну? Теон из дома Грейджоев». «Перед нами еще горы и мили. Я хочу послушать о волчьем короле, которому ты служил, и о золотых львах, с которыми он сражается». Теону очень хотелось угодить ей, и он стал рассказывать. Весь остаток длинной дороги он занимал ее историями о Винтерфелле и о войне. Некоторые ее замечания изумляли его. «Как с ней легко говорить? Благослови ее боги! Словно я знаю ее уже много лет. Если она столь же хороша в постели, как умна, надо будет оставить ее себе». Он вспомнил Сигрина-корабельщика, грузного тугодума, с белобрысами, уже редеющими, над прыщавым лбом волосами, и потряс головой. «Нет, такая женщина не для него». Крепостная стена Пайка возникла перед ними как-то совсем неожиданно, ворота были открыты. Теон пришпорил улыбчивого и крупной рысью въехал во двор. Собаки подняли лай, когда он снял Эсгрид с коня, и бросились к ним, виляя хвостами. Промчавшись мимо Теона, они чуть не сбили женщину с ног и принялись скакать вокруг нее, тявкать и лизаться. «Прочь!» — крикнул Теон, пнув большую бурую суку, но Эсгрид только смеялась. Вслед за собаками подоспел и конюх. «Возьми коня», — сказал ему Теон, — «и отгонить их, проклятых». Но малый, не обращая на него никакого внимания, осклабился всем своим щербатым ртом и сказал: «Леди Аша, вы вернулись?» «Да, прошлой ночью», — сказала она. «Лорд Гудбразер и я пришли с Большого Вика. Я заночевала в гостинице, а сегодня мой младший братец любезно подвез меня из Лордпорта». Она чмокнула одну из собак в нос и усмехнулась, глядя на Теона. Он только и мог что стоять и пялить на нее глаза. Нет, не может она быть Ашей. В его воображении, как он понял сейчас, жили две Аши. Одна девчонка-подросток, которую он знал, другая смутно похожая на их мать. Ни одна из них не походила на эту. Эту. «Прыщи у меня пропали, когда груди выросли», — пояснила она, — «но клюв, как у коршуна, остался». Теон обрел дар речи. «Почему ты мне не сказала?» Аша отпустила собаку и выпрямилась. «Хотела сперва посмотреть, каков ты есть.
Вот и посмотрела. Она отвесила ему насмешливый полупоклон. А теперь прошу извинить меня, братец. Мне надо помыться и переодеться для пира. Не знаю, сохранилось ли еще у меня то кольчужное платьице, которое я так люблю носить поверх кожаного бельишка. Она ухмыльнулась и пошла через мост своей легкой, чуть развалистой походкой, которая так полюбилась ему. Векс осклабился, и Теон съездил ему по уху. «Это за то, что тебе так повезло. Еще одна затрещина посильнее. А это за то, что не предупредил меня. В следующий раз отрасти себе язык». Его комнаты никогда еще не казались ему такими холодными, хотя жаровня горела постоянно. Теон стянул с себя сапоги, скинул плащ на пол и налил себе вина, вспоминая неуклюжую прыщавую девку с маслатыми коленками. «Она развязала мне бриджи», — бесился он, — «и сказала: убоги, а я-то...» Он застонал. Нельзя было выставить себя большим дураком, чем сделал это он. «Нет, это не я, это она сделала из меня дурака. Вот уж повеселилась, должно быть, сука вредная. А как она хватала меня между ног!» Он взял чашу и сел на подоконнике, глядя, как солнце закатывается на море и Пайк. «Мне здесь не место. Аша права. Ины ее забери. Вода внизу из зеленой стала серой, а после черной». Услышав далекую музыку, он понял, что пора одеваться для пира. Он выбрал простые сапоги и еще более простую одежду, в черных и серых тонах, под стать своему настроению. Украшений никаких, ведь у него нет ничего, купленного железом. Я мог бы снять что-то с одичалого, которого убил, спасая Брана Старка, но на нем ничего ценного не было. Таково уж мое счастье. Я убил нищего. В длинном дымном чертоге сидели отцовские лорды и капитаны, около 400 человек. Дагмер Щербатый еще не вернулся с Старого Вика со стонхаузами и драммами, но все остальные были в наличии. Харла с острова Харла, Блэкриды с Блэкрида, Спарры, Мерлины и Гудбрайзера с Большого Вика, Садклиффы и Сандерли с Садклиффа, Ботли и Винчи с той стороны острова Пайк. Невольники разносили эль, играла музыка, скрипки, волынки, барабаны. Трое крепких парней плясали военный танец, перебрасываясь короткими топориками. Весь фокус был в том, чтобы поймать топор или перескочить через него, не перерывая танца. Пляска называлась «персты», поскольку танцоры в ней нередко теряли пару-другую пальцев. Ни они, ни пирующие не обратили особого внимания на Теона Грейджоя, идущего к помосту. Лорд Бейлон сидел на морском троне в виде огромного кракена, вырубленном из глыбы блестящего черного камня. Легенда гласила, что первые люди, высадившись на Железных островах, нашли этот камень на берегу Старого Вика. Слева от трона помещались дядя Теона. Аша восседала на почетном месте по правую руку. «Ты опоздал, Теон», — заметил лорд Бейлон. «Прошу прощения». Теон сел на свободное место рядом с Сашей и прошипел ей на ухо. «Ты заняла мое место!» Она устремила на него невинный взор. «Ты, должно быть, ошибся, брат. Твое место в Винтерфелле!» Ее улыбка резала, как ножом. «А где же твои красивые наряды? Я слышала, ты любишь носить шелк и бархат!» Сама она надела простое платье из мягкой зеленой шерсти, подчеркивающая стройные линии ее тела. «Твоя кольчуга, должно быть, заржавела, сестрица, а жаль!» — отпарировал он. «Хотел бы я поглядеть на тебя в железе». «Поглядишь еще, братец?» — засмеялась Аша. «Если, конечно, твоя морская сука угонится за моим черным ветром». Один из невольников подошел к ним со штофом вина. «Что ты будешь пить сегодня, Теон? Эль или вино?» Она поддалась к нему. «Или тебе все еще хочется отведать моего материнского молока?»
Тон, покраснев, бросил невольнику. «Вина!»
Аша отвернулась и, стуча по столу, потребовала эля. Тон разрезал надвое ковыригу хлеба, вынул мякиш из одной половины и велел налить туда рыбные похлебки. От запаха его слегка замутило, но он заставил себя поесть, выпил еще и кое-как поддержал две перемены, думая, если и выблюю, то на нее. «Знает ли отец, что ты замужем за его корабельщиком?» «Не больше, чем сам Сигрин. Эсгрид был первый корабль, который он построил. Он назвал его в честь своей матери. Не знаю, кого из них он любит больше».
«Значит, каждое слово было ложью?»
«Нет, не каждое», — усмехнулась она. «Помнишь, я сказала, что люблю быть наверху?» Это рассердило его еще больше. «А твои россказни о том, что ты замужем и ждешь ребенка?»
«Это тоже правда».
Аша вскочила на ноги, протянула руку к танцорам и крикнула одному из них.
«Рольф!»
Он метнул свой топор, и тот, кувыркаясь и сверкая при свете факелов, пролетел через зал. Теон и ахнуть не успел, как Аша поймала топор за рукоять и вогнала его в стол, разрубив его миску надвое и обрызгав его подливкой.
«Вот он, мой лорд-муж!»
Аша запустила руку за корсаж и достала кинжал, спрятанный между грудей.
«А вот, мое милое дитятко!»
Теон Гриджой не мог видеть себя в эту минуту. Но вдруг услышал, как весь великий чертог грохнул со смеху и понял, что смеются над ним. Даже отец улыбался, проклятие богам, а дядя Викторион посмеивался вслух. Лучшее, на что оказался способен Теон, это выдавить из себя ухмылку. «Посмотрим, кто будет смеяться последним, сука!» Аша выдернула топор и бросила его обратно танцору под свист и громкое «Ура!» «На твоем месте я прислушалась бы к тому, что сказала тебе насчет подбора команды». Невольник поднес им блюдо, и Аша, подцепив кинжалом соленую рыбину, стала есть прямо со острия. «Если бы ты хоть что-нибудь знал о Сигрине, мне бы не удалось тебя одурачить. Ты 10 лет пробыл волком, а теперь строишь из себя принца островов, ничего и никого не зная. С какой же стати люди станут сражаться и умирать за тебя?»
«Я их законный принц», — надменно молвил Теон.
«По закону зеленых земель, может, и так, но здесь у нас свои законы. Или ты забыл?» Теон хмуро уставился на расколотую миску перед собой. Сейчас это все потечет ему на колени. Он приказал невольнику вытереть стол. «Полжизни я ждал, что вернусь домой. И что же я встретил здесь? Насмешки и пренебрежения? Это не тот пай, который он помнил». Да, помнил ли он хоть что-нибудь? Он был совсем мал, когда его увезли отсюда. Пир был довольно убог. Сплошная рыба, черный хлеб да пресная козлятина. Самым вкусным Теону показался луковый пирог. Но вино Эль продолжали наливать в изобилии и после того, как со стола уже убрали. Лорд Бейлон Грейджой поднялся с морского трона. «Допивайте, приходите в мою горницу», — сказал он тем, кто сидел с ним на помосте. «Обсудим наши планы». Не сказав больше ни слова, он удалился в сопровождении двух стражников. Его братья вскоре последовали за ним. Теон тоже встал с места. «Не терпится, братец?» Аша, взяв рог, приказала налить ей еще эля. «Наш лорд-отец ждет. Он ждал тебя много лет. Пусть подождет еще немного. Впрочем, если ты боишься прогневать его, то беги. Ты еще успеешь догнать дядюшек. Один из них пьян от морской воды, а другой — большой серый буйвол, да того туп, того гляди заблудится». Тон раздраженно сел на место. «Я не из тех, кто за кем-то бегает. А как насчет женщин? Я тебя за член не хватал. Так ведь у меня его и нет. Зато за все остальное ты хватал почем зря». Он почувствовал, что краснеет.
Я мужчина, и желания у меня, как у всех мужчин. А вот ты — извращенное существо. Я всего лишь робкая дева». Рука Аши под столом снова стиснула его член, и Теон чуть не свалился со стула. «Так ты больше не хочешь, чтобы я ввела тебя в гавань, братец?» «Да, замужество — это явно не для тебя», — решил Теон. «Когда я стану правителем, отправлю тебя к молчаливым сестрам». Он встал и нетвердыми шагами устремился в покое отца. Когда он дошел до подвесного моста, в морскую башню начался дождь. Желудок у Теона бурлил, как волны внизу, и от вина его пошатывало. Теон, скрипнув зубами, вцепился в веревку и пошел через мост, представляя себе, что сжимает шею Аши. В горнице было так же сыро и так же дуло, как во всем прочем замке. Отец в своей тюленей накидке сидел у жаровни. Дядя у него по бокам. Викторион, когда Теон вошел, говорил что-то о ветрах и приливах, но лорд Бейлон жестом велел ему замолчать. «Мой план готов, и я хочу, чтобы вы его выслушали». «Позволь мне предложить», — начал Теон. «Когда мне понадобится твой совет, я спрошу его». Прилетела птица со старого Вика. Дагмер возвращается с драмами и стонхаузами. «Если боги даруют нам попутный ветер, мы отплывем, как только они прибудут. Вернее, отплывешь ты. Я хочу, чтобы первый удар нанес ты, Теон. Ты поведешь на север 8 кораблей».
«8?»
Теон побагровел.
«Что же я смогу всего с 8 кораблями?»
«Ты будешь совершать набеги на каменный берег, разорять рыбачьи деревни и топить все корабли, которые встретишь. Авось и выманишь кого-нибудь из северных лордов из-за каменных стен. С тобой пойдут Эйрон и Дагмер. И да благословит утонувший бог наши мечи», — сказал жрец. Теон чувствовал себя так, словно получил пощечину. Его посылают делать разбойничью работу, жечь хибары рыбаков и насиловать их безобразных девок. Притом лорд Бейлон явно не надеется, что он и с этим-то справится. Мало того, что ему придется терпеть угрюмые попреки Макроголового, с ним отправится еще и Дагмер Щербатый, и стало быть, командиром он будет только на словах. «Аша, дочь моя», — продолжал лорд Бейлон, и Теон, оглянувшись, увидел, что сестра тоже здесь. «Ты поведешь 30 кораблей с лучшими нашими людьми вокруг мыса Морского Дракона. Вы причалите на отмелях к северу от Темнолесья. Действуйте быстро, и замок падет, не успев еще узнать о вашей высадке». Аша улыбнулась, как кошка при виде сливок. «Всегда мечтала иметь свой замок», — промурлыкала она. «Вот и возьми его себе». Тон прикусил язык, чтобы не сказать лишнего. «Темнолесье — усадьба Гловеров. Теперь, когда Роберт и Галбард воюют на юге, оборона там, вероятно, не так сильна, и железные люди, взяв его, займут сильную крепость в самом сердце севера. Это его следовало бы послать в Темнолесье. Он знает этот замок. Он несколько раз бывал у Гловеров вместе с Эддардом Старком».
«Викторион», — сказал лорд Бейлон брату, — «главный удар нанесешь ты. Когда мои дети начнут войну, Винтерфеллу придется ответить им. И ты не встретишь большого сопротивления, поднимаясь по соленому копью и горячке. Достигнув верховья реки, ты окажешься менее чем в 20 милях от рва Кейлин. Перешеек — это ключ ко всему северу. Западные моря уже наши. Когда мы возьмем ров Кейлин, щенок не сможет вернуться на север. А если у него хватит глупости попытаться, его враги закупорят южный конец перешейка позади него, и роб-молокосос застрянет, как крыса в бутылке».
Теон не мог больше молчать. «Это смелый план, отец, но лорды в своих замках, все лорды ушли на юг со щенком, кроме трусов, стариков и зеленых юнцов. Замки сдадутся или падут один за другим. Винтерфелл, может, с год и продержится, но что с того? Все остальное будет нашим, Леса, поля и селения, и северяне станут нашими рабами, а их женщины — морскими женами. Эрон Макроголовый воздел руки. И воды гнева подымутся высоко, и длань утонувшего бога протянется над зелеными землями. То, что мертвого, умереть не может, — произнес Викторион. Лорд Бейлон и Аша подхватили его слова, и Теону поневоле пришлось повторять за ними. Дождь снаружи стал еще сильнее, и веревочный мост извивался и плясал под ногами. Теон Грейджой остановился посередине, глядя на скалы внизу. Волны ревели, и он чувствовал на губах соленые брызги. От внезапного порыва ветра он потерял равновесие и упал на колени. Аша помогла ему встать. «Пить ты тоже не умеешь, братец». Теон, опершись на ее плечо, поплелся по скользкому настилу. «Ты мне больше нравилась, когда была Эсгрид», — с упреком сказал он. «Хвалю за честность», — засмеялась она. «А ты мне больше нравился в девятилетнем возрасте».